Автор «Никотин». Рассказ «Залетели». Читает Петроник. Музыкальное оформление «Пилик». Спотыкаясь, змеящиеся по полу толстые кишки кабелей, перевернутые табуретки и битую посуду, Костя упорно пробирался через кают-компанию к медблоку. «Словно мамай прошел», — подумал Костя сквозь пульсирующую боль в голове. Что случилось вчера, вспомнить он не смог, как ни пытался. Вместо воспоминаний было только непослушное, словно избитое тело, которое он и пытался дотащить к корабельному лекарю. Гиппократ деловито опутал дрожащего голову Костю паутиной датчиков и спустя пару секунд выдал привычный для него диагноз – ярко выраженная алкогольная интоксикация организма. С тех пор, как медкомпьютер был установлен на Джеки-5, ему еще ни разу не пришлось лечить что-то другое. Механики Костя и Петрович имели завидное здоровье. Официально оба числились слесарями широкого профиля при ЖЭКе номер 5. Отсюда и название ремонтной посудины, перевранная Костей. В обязанности коммунальщиков входило обслуживание небольшого сектора галактики. Но Петрович не раз ругался с начальством о том, что на этой развалюхе, слепленной из обломков кораблекрушений, не по космосу шастать, а сидеть на ближайшем астероиде и чистить нужники. Что они, собственно, и делали.
«Петрович, вставай!» — тряс напарника Костя. «Что-то я не пойму, где мы?»
Напичканный инъекциями, он болезненно осознавал свою трезвость, но четкости в мыслях все еще не было. Окружающее представлялось чем-то абстрактным, бесформенным и несуществующим, как вчерашняя получка. Петрович, почти уже очнувшийся, ловил пересохшим ртом воздух, пропитанный угаром. И единственный стон, вырвавшийся из его горла, был похож одновременно на пить и жить. Чего же Петровичу хотелось больше, Костя не разобрал, но на всякий случай пододвинул напарнику графин.
«Спирт!»
— поморщился Петрович, понюхав содержимое. Но графин не вернул, а, сделав изрядный глоток, спрятал за подушку. Костю передернуло. С Петровичем он работал всего год и еще не привык к его нормам потребления алкоголя. Напарник пил все. Технический спирт и коньяк, шампанское и бормотуху, банальный портвишок и простую водку. Не брезговал он и сивухой, которую изрыгал из своего чрева странный дымящийся агрегат, собранный им собственноручно из кухонного процессора, мотопомпы и старого унитаза, увенчанного сливным бачком. Уникальной особенностью этого технического монстра была способность выдаивать алкоголь из любых химических соединений, будь то тормозная жидкость или дешевый клопомор. Даже с самого тяжелого похмелья Костя не отваживался вкусить этот продукт переработки, глядя на впадающего в транс Петровича. Да и от него самого следовало держаться подальше. Костя хорошо помнил, как ему пришлось бегать с огнетушителем, замутюкающимся напарником, после того, как тот неосторожно рыгнул зажженной сигаретой во рту. Но Петрович был не только хорошим слесарем, стойким выпивохой, но и отменным преподавателем. Теперь Костя мог запросто переплюнуть любого однокурсника, хмелеющего от выпитого стакана.
«Не бойся, Костик, сейчас разберемся, куда нас занесло».
Петрович сполз с кровати и, почесывая впалую грудь, уставился на Костю. Тот сразу понял – разбирательство будет долгим, со слезами раскаяния и обыденными обещаниями никогдашечки боли, только вот самую малость для просветления. Костя вздохнул и обреченно потянулся на кухню за остатками вчерашней трапезы. Графин закончился довольно быстро, а ситуация нисколько не прояснилась. Напротив, теперь на Костю стали валиться стены и подниматься на дыбы пол, хотя с гравитацией все было в порядке. Звезды набухли и расплылись в рисовую кашу, размазанную по иллюминатору. Из состояния комы его вырвал восхищенный вопль Петровича.
«Живем, Костик, живем!»
— орал тот, волоча напарника за воротник в рубку.
«Видишь планетку? Видишь? Дымки на ней видишь? А где дым, там и блины, понял? А где блины, там и стопка, понял?»
При этом Петрович, как бы ставя после каждой фразы точку, в восхищении постукивал головой обалдевшего Кости о трубу перископа, выигранного в карты у вояк из пограничного корпуса. Костю не раз удивляло сверхъестественное чутье Петровича на алкоголь, женщин и развлечения. С резвостью легавой он брал след к ближайшему кабаку, в какой бы точке галактики их не встретило похмелье. Любой, самый захолустный ресторанчик любезно распахивал свои двери перед асом сантехники. Бармены щедро отпускали в кредит, женщины отвечали взаимностью, а спиртное усваивалось литрами. Была у Петровича и еще одна пламенная страсть – азартные игры. Игорные долги для него были делом чести, и даже водка отступала перед ними на задний план. Проигравшийся Петрович разворачивал бурную торговлю корабельным оборудованием, сантехникой и даже личными вещами напарника. Ближайшая получка уходила на погашение долгов перед Костей, на закупку все того же оборудования и сантехники. Деньги и вещи попадали в какой-то чудовищный водоворот, то появляясь, то исчезая, оставив единственный след в мятом, засаленном блокноте Петровича в виде двух граф «Должен я» и «Должны мне». Каким образом ему удавалось выкраивать из этого блокнота средства на очередные попойки, не смог бы понять ни один матерый бухгалтер. Мало-помалу и Костя прикипел к картам, коротая вечера за росписью пульки. И уже частенько они работали в паре, подчищая карманы ничего не подозревающих соперников. Тем временем Петрович, охладевший к товарищу, уже сбрасывал с пульта пустые бутылки. Костя понял, что полным ходом идет подготовка к посадке, и быстро, насколько позволяли свалившиеся вдруг брюки, засеменил к противоперегрузочному креслу.
«Залетим, Петрович, точно тебе говорю! Четвертый день на работе не показывались. А еще один залет, и начальство нас попрет!»
Волнуясь, он всегда говорил стихами.
«Да мы всего-то на минуточку! Одним глазком глянем и сразу назад!» — рычал Петрович, колдуя над пультом.
Косте на мгновение показалось, что старший механик как-то преобразился. Глаза метали молнии, из ноздрей били струйки пара, а вокруг тела клубился фосфорицирующий туман. Восседал он на высоком унитазе, держа в одной руке золоченый газовый ключ, а в другой — крышку канализационного люка, прикрываясь ей как щитом. Ноги столпами попирали землю со стоящим на ней Жеком, а у ног возлежал преданный сторожевой пес, уж больно сильно смахивающий на начальника участка. Это было последнее Костино видение, и прежде чем Джек, застонав двигателями, ринулся с орбиты, он предпочел потерять сознание. Еще не успела осесть рыжая, пахнущая серой старыми носками пыль, как дымящийся после посадки Джек вывалил трап и выпустил на свободу своих пассажиров. Петрович, громыхая ботинками, проплясывал по ступенькам лезгинку и бросался целовать стабилизатор.
«Ты смотри, не подкачал, а я уже третий месяц жду, когда ты отвалишься. Ну, Костик, теперь точно нужно пол-литровку брать, пронесло».
«Где уж ее тут брать, если кроме песка да камней одна вонь? Дымки и дымки. Вулкан вон один дымится, а какие с него блины?»
«Блины у тебя в штанах после посадки! И вонь тоже от твоих блинов!» — заржал Петрович. «Да и глаза-то протри! Где ж ты, родной мой, видал вулкан из кирпичей? Ну давай, шевели ногами, недалеко до этой трубы вроде!»
Труба оказалась гораздо дальше, чем предполагал Петрович. Все дело оказалось в ее размерах. Через полтора часа утомительной ходьбы по покрытому копотью песку коллеги добрели, наконец, до ее основания, которое по размерам вполне могло поспорить и с жерлом вулкана.
«Да, такую фиговину построить, не сортир почистить», — профессионально оценил работу Петрович. «Тут пахнет сверхцивилизацией».
«Тут пахнет сортиром», — в свою очередь съехидничал Костя. «А теперь скажи мне, как сантехник сантехнику, из какой же дыры торчит это коптящее чудовище и как туда попасть?» Вместо ответа Петрович жестом позвал напарника и отправился в рейс вокруг основания. Буквально через километр-полтора с другой стороны трубы они наткнулись на огромную кучу угля, от которой к деревянной двери в песке вела неширокая тропинка.
«Вот твоя сверхцивилизация!» Костя не скрывал иронии. «Топит углем и таскает его на тачках. Вон след от колеса».
«Любая цивилизация, если она знает, что такое самогонный аппарат, имеет право на приставку «сверх». Петрович был невозмутим. «Так что, Костик, не спеши с оценкой, пока не попробуешь местного горячителя. Я знавал планетки, где пятикантропы делали такое варево, от которого интеллектуал вроде тебя опускался до состояния беспозвоночного. Пойдем лучше, постучимся в эти влекущие странников врата. Авось примут здесь жаждущих пилигримов».
Челюсти у пилигримов отвалились на ширину, дозволенную природой. Аборигены не были гуманоидами. Голова с шишкообразными наростами, плоским, словно разбитым носом и острыми ушами с кисточками увенчивала непропорциональное, покрытое шерстью тело. Нижние конечности, кривые и короткие, непонятно, как удерживали мешок, набитый внутренними органами. Зато верхние, с большой натяжкой, можно было назвать руками, так как заканчивались они неким подобием пальцев. В довесок ко всему, сзади петлёю волочился тонкий голый хвост.
«Им бы немного грации, сошли б за шимпанзе», — резюмировал Костя.
Но самым невероятным было то, что эти приматы оказались разумными, а такое на памяти землян случилось впервые. О разумности существ спора не было. Двое аборигенов, не замечая онемевших пришельцев, деловито сновали среди мешанины труб, котлов и совершенно непонятных механизмов, усеянных манометрами, термометрами, клапанами и прочим оборудованием. Из неплотно пригнанных соединений со свистом валил горячий пар. С закопченного потолка капало. Обстановка была настолько знакомой и даже родной, что глаза у Петровича потеплели. Но даже эта идиллия не смогла притупить его хищнические инстинкты.
Первым делом отправить координаты в комитет по контактам. Премии недельки на 3 хватит. Потом докладную начальству, заявление на отгулы и доплату за переработку. Это еще на пару дней. Петрович пытался загибать непослушные пальцы. В общей сложности это недельный сабантуй в хорошем ресторане и недели 3 похмелья. Вполне удовлетворительно.
Какая переработка? Какая доплата? Мы и так горим без дыма.
Костя даже позеленел от такой откровенной наглости. Хоть он и привык к вечным перепалкам своего коллеги с начальством, о мизерной зарплате и жутком рабочем графике, но такие заявления были уже чересчур.
Насупившийся Петрович холодно уставился на напарника, всем своим видом выражая презрение его тупой непробиваемости. Напряженность ситуации достигла кульминации. Назревала драка. Силы были приблизительно равны. Молодость против опыта. Такие стычки среди джековцев были достаточно регулярны. Сказывалась ограниченность пространства и круга общения. Говоря проще, обоим надоедало лицезреть примелькавшееся лицо напарника и стены, увешанные плакатами с голыми девками. Усталость перетекала в раздражение, раздражение – в скандал, а концовка была неизменной. Враги, зализывая раны, пили на мировую. Костя разглядывал в зеркало заплывший глаз, а Петрович прикладывал лед к очередной шишке. Если Костя и бил, то только бутылкой. В данной ситуации Петрович предпочел политические методы борьбы. И поэтому решил сию проблему со всей присущей ему галантностью.
В кои-то веки встретили сантехники братьев по разуму. И то нашелся придурок, который не в состоянии понять своей тупой башкой, какие выгоды можно из этого извлечь. Идиот! Мы же сможем списать все свои прогулы на то, что обменивались опытом с аборигенами. Дошло... Закрой рот и не маши руками, не дай бог спугнешь этих обезьян. Не поленюсь, сделаю на них похожим.
Тактический ход оказался удачным. Костя сник. А какая в конце концов разница, как вылетать с работы, с треском или без? Но если дельце выгорит, этот старый хрыч гений. Он присел на рыжую от ржавчины трубу и с возрастающим любопытством принялся наблюдать за манипуляциями Петровича. Тот снял зачем-то пиджак, поплевал на ладони и, пригладив ими шевелюру, двинулся налаживать контакт.
«Побьют»,
— решил Костя, глядя на Петровича в попытке улыбнуться и сделать руками жест радушного приветствия. Описывать дальнейшие полчаса нет никакого смысла. Это было бы интересно только ксенологам, лингвистам, обществоведам и прочим специалистам по контактам. Они могли бы почерпнуть много тонкостей и нюансов общения с неземной цивилизацией из представления, устроенного Петровичем. В итоге же оба пришельца были осмотрены, ощупаны и усажены за небольшой, сбитый из досок стол. Словно на скатерти самобранки, появились экзотические явства, походившие на земной кусок сала, покрытый солидным слоем сажи, и мелкие серо-зеленые огурцы. С середины стола, словно першинг на старте, нацелилась в потолок огромная, мутная бутыль. На Костин взгляд, литров 5, не меньше. Похоже, что первый контакт удался на славу. Правда, впечатление немного портило то, что аборигены были немы как рыбы и объяснялись исключительно жестами. Весь этот сурдоперевод был разработан и внедрен Петровичем с обоюдного согласия сторон. Так что, когда одна из обезьян показала на стол и постучала пальцами по волосатому горлу, даже скептически настроенный Костя капитулировал перед мастерством напарника. После первых 4 тостов
заключавшихся в указании пальцем на того, во чье здравие пили, наступил перерыв. Разомлевший Петрович откинулся на спинку стула и, порывшись в карманах, явил на свет потрепанную пачку примы.
«Угощайтесь!»
— ткнул он пачкой в аборигенов. Видя, что те не понимают, покрутил руками над головой и добавил:
«Кайф!»
Урок начался. Аборигены кашляли и моргали слезящимися глазами. Петрович упорно вставлял вываливающиеся сигареты в широкие пасти. Глядя на нянькающегося напарника, Костя смеялся до слез.
«Может, ты, Петрович, суешь не туда? Под хвост попробуй! А может, они жабрами дышат? Тогда у тебя вообще ничего не выйдет!»
Петрович прекратил свои попытки и сел. Отобрав бычки у неудавшихся курильщиков и затушив их о стол, он разлил еще по стакану.
«Не унывайте, научитесь настоящей жизни. И Москва не сразу строилась, и вам не завтра в настоящем кабаке сидеть. Но первые шаги по дороге к светлому будущему я помогу сделать. За ваше хвостатое племя!»
Поняв торжественность момента, все выпили стоя. Костя, в который раз полив горло, хрустел огурцом. Петрович, обнимаясь с аборигеном, вытирал кисточкой хвоста увлажнившиеся глаза. Эту спокойную, почти домашнюю картину нарушил один из хозяев. Странно хрюкнув, он схватил со стола сигарету и, убежав в темноту кочегарки, натуральным образом прикурил от раскаленной дверцы топки. После минуты молчания голос Петровича прозвучал, как крик петуха на заре.
«А кто это там говорил, что эволюция — слишком медленный процесс? Своим поступком это существо, стоявшее на пороге цивилизованности, поднялось в наших глазах сразу на несколько ступенек по лестнице разума. Теперь я могу с чистой совестью поставить их в один ряд с собаками. Все понимают, только сказать ничего не могут. На лету все Костя!»
И в этот момент на собутыльников снизошло озарение. Если два человека долгое время живут вместе, то и ход мысли у них становится похожим. У Петровича же с Костей процент попадания в одну цель был чрезвычайно высок, даже несмотря на разные характеры. На крик напарника Костя среагировал моментально. И хотя не было произнесено ни слова, уже сметал рукавом со стола остатки инопланетной трапезы, пока Петрович дрожащими руками нетерпеливо пересчитывал колоду карт.
«Надо же тебе! Как влипли! Как влипли!»
— кряхтел Петрович, наваливаясь всем телом на тачку с углем.
«Вот тебе, Костя, и приматы! Вот тебе и зачатки разума!»
Костя толкал тачку молча, проклиная и аборигенов, и Петровича с его идеями, и самого себя. «Действительно! Кто бы мог подумать, что уже через пару пробных партий хвостатые станут представлять из себя серьезных противников?» Тогда еще ничего не подозревающий Петрович, разгоняя рукой дым победной эйфории, предложил играть на местный самогон. И все бы было хорошо, если бы коллеги не так обильно сбрызгивали каждую удачную партию выигранным напитком. Когда же бутылки с горючей смесью стали с катастрофической быстротой исчезать за волосатыми спинами аборигенов, Петрович забил тревогу и стал мобилизировать резервы. Но все попытки не увенчались успехом. Крах был настолько жутким и унизительным, что оба сантехника совершенно протрезвели. Эйфорию победы со стоном засосала в вентиляционную шахту и выплюнула в вечернее небо вместе с облаком сажи. Петрович сохранил достоинство.
«Я требую реванша!»
Реванша не последовало. Волосатый победитель многозначительно и совершенно небезосновательно помусолил пальцами возле его носа. Играть было не на что. Петровичев пиджак, Костины кроссовки и плоскогубцы со сломанной ручкой были решительно отвергнуты. Долгов здесь тоже не признавали. Оставались только руки, голова и опыт. Все это Петрович и предложил в обмен на честь цивилизации, позорно униженной двумя нерадивыми ее сынами. Тотчас был составлен договор, отпечатан в 3 экземплярах, заверен нотариусом и скреплен кровью обеих сторон. Именно так представлялась Косте та кабальная зависимость, в которую они влипли по прихоти Петровича. После нескольких сокрушительных поражений оба, под звуки траурного марша, звучавшего в их душе, были с позором выдворены из-за стола и направлены на принудительные работы. Как и в то вчерашнее утро, перед их глазами лежала мертвая пустыня с дымящейся трубой и кучей угля возле нее. Только вот не было тогда в их руках лопат и тачки с болтающимся колесом. Впереди их ждало 3 месяца каникул на угольном курорте с жарким печным климатом и грязевыми ваннами, которые трудно было назвать лечебными. Бежать не позволяла совесть и 2 надзирателей, которые к тому же отобрали у них все подозрительные вещи, включая ключи от Джека. Ситуация разрешилась к концу 4-го дня, когда пионеры-первопроходцы, совершенно обессилевшие, ввалились в отведенную им комнатушку. Костя повалился в кучу тряпья, брошенного в угол. Он плакал и просился к маме. Или в комитет по защите гражданских прав. Петрович яростно вонзал расческу в грязный клубок на своей голове.
«Молчи, грусть, молчи! Мы не рабы, рабы не мы! Мы только контрактные рабочие, платой которым будет полезный опыт. Умному наука в пользу, а дурак и лоб расшибет. Не зная броду, не говори гоп! Не дал слова — держись, а если вылетит — не поймаешь!»
Он перевел дух и переключился на зоологию.
«Труд сделал из обезьяны человека, а эти голохвостые крысы, похожие на свиней, пытаются 2 ослов, считавших себя орлами, превратить в лошадей!»
Петрович еще долго бы распинался и цитировал классиков, но его отвлек Костя, что-то лихорадочно чертивший пальцем на стене.
«План побега?»
— поинтересовался он, выбирая из шевелюра обломки расчески.
«Нет, если все получится, то нас не только отпустят, но и до самого корабля расстелят ковровую дорожку».
«Саботаж?»
«Опять мимо. Смотри сюда».
Костя стал водить пальцем по стене.
«Ты не прав, говоря, что труд сделал обезьяну человеком. Это сделала лень. Вот тут и начинается парадокс. Зачем человеку орудие труда? Для того, чтобы не трудиться. Не понял? Объясняю. Когда человеку надоело бегать на ручей за водой, он придумал лопату и вырыл колодец. А когда ему перестало нравиться подставлять задницу холодному ветру, построил у себя дома ватер-клозет. Лень — двигатель прогресса, а труд — это способ достижения личного лентяйства».
«Не пойму, куда ты клонишь?»
«Если можно так сказать, то мы ленимся таскать уголь. Значит, надо процесс механизировать. Но с тем, что у нас есть, Транспортер не построить, я уже прикидывал. А сейчас меня осенило. Зачем улучшать способ, если можно улучшить результат? Ты знаешь, чем они тут занимаются?
Воду греют. У них, по-моему, это что-то вроде отопительного сезона.
Петрович начал догадываться.
И ты хочешь сказать, что есть другой способ нагреть им эту воду?
В точку. Мы берем с Джека запасной ядерный генератор и монтируем его здесь. Места достаточно. Врезаем в систему охлаждения их трубы и получай свой кипяток, а мы отдохнем чуток. К тому же генератор в этом году все равно списывают, а он тут еще пару-тройку лет протянет. После этого Костя, словно выдохшись, замолчал и завалился в угол спать. А Петрович еще долго с мечтательной улыбкой смотрел на ватер-клозет, нарисованный Костей на стене. Следующим утром к аборигенам был отправлен парламентером все тот же Петрович. Как ему удалось втолковать, что к чему, осталось скрыто завесой тумана. Но уже к обеду они под конвоем были доставлены к кораблю. Демонтаж, доставка и монтаж заняли 2 дня, о которых не хотел вспоминать даже Костя, привыкший к авралам. Торжественный пуск был назначен на утро. Утром в кочегарке их ждали аборигены и накрытый стол.
Наверное, старый хрыч им золотые горы наобещал и тонны кипятка. Ну, если не получится, хана,
думал Костя. А старый хрыч готовился произнести торжественную речь.
«Буду краток», — сказал он и взял со стола бутыль. «Этот подарок, который мы вам преподносим, является актом дружеской признательности за то гостеприимство, которое было нам оказано».
В этот момент Косте хотелось плюнуть и в гостеприимных хозяев, и в своего напарника. Сдержался он только потому, что увидел, как Петрович скрестил за спиной пальцы. А тот продолжал.
«Я надеюсь, что этот генератор не доставит вам хлопот. Но по русскому обычаю, на долгую службу предлагаю его обмыть. И вот эту бутылку я сейчас разобью о борт корабля вашего будущего».
С этими словами Петрович повернулся и грохнул бутыль об угол генератора. Брызнули осколки, и в воздухе повис стойкий запах ацетона. В эту же секунду докладчик получил увесистый тычок в ухо.
«Я закончил», — добавил Петрович уже с пола. «Костик, запускай!»
Пуск прошел удовлетворительно. И через несколько минут из клапана засвистел пар. Горячую воду пустили в систему, и все усели за стол. Похоже, что хозяева были удовлетворены. Даже разбитая бутыль уже не омрачала их лица. Праздник продолжался до тех пор, пока Петрович не наполнил заранее припасенную канистру пойлом, сливая его под столом из недопитых бутылок. После чего было поднято еще несколько прощальных тостов, и веселье пошло на убыль. Местное братье, шатаясь, проводило гостей до памятного угольного утеса. Сил на речи и обнимания уже не было. Петрович с Костей, поддерживая друг друга, двинулись в путь к видневшемуся на горизонте Джеку. Где-то на середине пути Костя прервал поющего напарника.
«Что-то мне не по себе, Петрович. Как-то не так. Такое чувство, что этим все дело не кончится. Настораживают меня эти обезьяны. Скользкие типы».
«Точно! Вот сволочи! Они ж мои карты замылили!»
Петрович повернулся и, вскинув правую руку, левую ударил по локтю.
«Чтобы они вам поперек горла встали! Слышите вы, грязные сопливые ублюдки, породившие у вас в заднице зловонного глиста!»
Добавив еще несколько непечатных эпитетов в адрес недавних собутыльников и посоветовав им заняться некоторыми нескромными делами, Петрович успокоил Костю и пообещал, что в обиду не даст.
Через несколько минут из сумрака выскользнул стабилизатор корабля, и друзья с песней взяли штурмом трап. Дожидаться утра на этой ненавистной планете не хотелось, поэтому было решено стартовать прямо сейчас. Угнездившись в кресле, Петрович подготавливал Джека к взлету, пока Костя, пристегиваясь, бормотал себе под нос. «Не в картах дело, не в картах. Хотя и их мы забыли зря. Плохая примета. Придется возвратиться. Но что же в обезьянах не так? Никак не пойму. Никак!»
«Хватит стонать! Взлетаем!»
Петрович утопил кнопку стартового двигателя и сквозь его вой услышал далекий Костин крик.
«Понял!»
Корабль уже взлетал, когда расцелованный Петровичем стабилизатор все-таки не выдержал и со страшным грохотом отвалился. Какое-то время Джек еще летел вертикально, но быстро начал входить в штопор. Старенький корпус не выдержал такой нагрузки и дал трещину, которая прошла через машинное отделение. В ночном беззвездном небе на несколько мгновений распустился красный цветок. И словно обиженный отсутствием зрителей, способных оценить его красоту, медленно угас. С 2-километровой высоты на землю продолжали падать обломки. Эпилог. Пробуждение было легким и приятным. Никакой боли или беспокойства. Такое состояние Петрович испытывал, попадая в холодную на 15 суток за дебоши и не выпивая 2 недели. Но и тогда не было такого блаженственного отрешения от собственного тела. Мешали деревянные нары и клопы. Не открывая глаз, он стал вспоминать, что случилось. В голове проносились картины. Рев двигателей, скачущая по столу кастрюлька с кашей и расширенные ужасом глаза Кости. Кроваво-красный молот хлестнул по лицу, заслоняя собой все остальное. Петрович вздрогнул и открыл глаза. Он был погружен в широкую ванну, наполненную теплой жидкостью. Рядом, как в невесомости, плавал совершенно голый Костя. Петрович сел и осмотрел свое тело. Никаких царапин, синяков и признаков члена вредительства.
А ведь спасли, хоть и обезьяны. Что ни говори, а медицина у них на уровне.
Обрадовался он, отгоняя кошмар катастрофы.
Ну, в ванну могли бы дать и отдельную.
Петрович принялся тормошить Костю.
Молодой человек! Я спешу вас обрадовать приятной новостью. Мы живы! Спасли нас, эти черти, из самого пекла вытащили.
Костя, не открывая глаз, пробормотал.
Это, Петрович, не черти нас вытащили, а мы сами к ним в пекло угодили.
То есть?
Тебя ничего сейчас не беспокоит?
Костя приоткрыл глаз и покосился на напарника.
Да вроде нет. Только вот надоело в этой теплой жиже плавать.
Она еще и потеплеет, подожди. Кстати, эта водичка, к тому же, радиоактивная.
Костя поднялся и сел.
Петрович, вспомни сказки. Тебе никого аборигены не напоминают?
Какого черта?
Вот-вот, ухмыльнулся Костя. Именно черта.
Перед Петровичевыми глазами поплыли картинки из детских сказок. Есть! Те же наросты на голове, плоский поросячий нос и голый хвост с кисточкой. От неожиданного открытия он вскочил и перегнулся через край ванны. Между ровными рядами котлов сновали аборигены, а вдалеке, окутанный дымящимся паром, кряхтел их собственный ядерный генератор с запасом топлива на 2-3 года. Петрович свистнул и прошептал:
«Залетели».